«Что вас так рассмешило?» — раздался голос у меня за спиной. Я обернулся. «Я спрашиваю, что вас так рассмешило?» Он стоял позади меня. Его узкое бледное лицо оказалось дюймах в шести от кончика моего носа. Человек, спящий на кушетке психоаналитика. Владелец всех этих книг, предрекающих конец света. А. Л. Чужак. «Ну», — потребовал он. «Это ваша библиотека?» — запинаясь, пробормотал я. Чужак выжидательно смотрел на меня. К счастью, я чихнул. Это стерло с моего лица смех и позволило скрыть замешательство за бумажным носовым платком. «Простите меня, простите», — заторопился я. «У меня самого всего 14 книг. Не часто доводится увидеть на пирсе в Венеции Нью-Йоркскую публичную библиотеку». В маленьких, ярко-желтых, лисьих глазах чужака погас гневный огонь. Тощие, словно проволочная вешалка, плечи обмякли. Жалкие кулачки разжались. Моя похвала подтолкнула его заглянуть в собственную комнату. Он увидел ее чужими глазами. Рот раскрылся. «Ну и что?» — удивленно произнес он. «Да, это мои книги». Я смотрел сверху вниз на этого человечка. Росту в нем было не больше 5 футов, а без башмаков, наверное, и того меньше. Мною овладело ужасное искушение проверить, не носит ли он ботинки на 3-дюймовых каблуках, но я удержался и, не опуская глаз, глядел на его макушку. А он даже не заметил моего взгляда, так возгордился множеством литературных чудовищ, расплодившихся на его мрачных полках. «У меня 5910 книг», — объявил он. «Вы уверены, что не 5911?» Не отводя внимательного взгляда от своей библиотеки, он холодно спросил. «А почему вы смеетесь?» «Название». «Название?» Он снова подался к окну и окинул взглядом полки, стараясь обнаружить веселого предателя, затесавшегося в это собрание книг душегубов. «Скажите», — нерешительно начал я, — «а нет ли в вашей библиотеке чего-нибудь летнего, чего-нибудь о ясной погоде, свежем ветерке? Нет ли у вас каких-нибудь веселых книг, счастливых находок? Ну, скажем, солнечные скетчи о маленьком городке, Ликака, или, например, «Солнце, погибель моя», «Добрым старым летом» или «Июньский смех»?» «Нет!» — воскликнул чужак и даже привстал на цыпочки. Потом спохватился и опустился на всю ступню. «Нет!» «А как насчет усадьбы Гриль Пикука, Гека Фина, Троих в лодке, Как зелен был мой отец, Записок пиквикского клуба? Нет ли Джеймса Бенчли, Джеймса Тербера, Перельмана?» Я выпаливал эти названия и фамилии, как пулемет. Чужак слушал и как-то съеживался от моего веселого перечня, но не прерывал меня. «А как насчет шуток Савонаролы или анекдотов Джека Потрошителя?» Я осекся. Черный, как туча, и холодный, как лед, А. Л. Чужак отвернулся. «Простите», — сказал я, и впрямь почувствовал себя виноватым. «Чего бы мне, по правде сказать, хотелось, так это как-нибудь заглянуть к вам, полистать ваши книги, если вы, конечно, позволите». Чужак взвесил мои слова, решил, что я раскаиваюсь, сделал шаг и взялся за ручку двери своего заведения. Дверь мягко подалась. Он повернулся, оглядел меня своими узкими и блестящими янтарными глазками, его тонкие пальцы судорожно подергивались. «А почему бы не сейчас?» — предложил он. «Не могу. А вот позже, мистер...» Чужак. А. Л. Чужак. Консультирующий психолог. Нет, не чудак, как вы могли бы подумать, и как у нас называют психиатров. Просто чужак. Добрый доктор. Лечу заблудших. Он подражал моей дурашливой интонации. Только его жалкая усмешка по сравнению с моей была как жидкий чай. Я понимал, что она тут же исчезнет, стоит мне в свою очередь замолкнуть. Я посмотрел поверх его головы. «Скажите, чего ради вы оставили на дверях старую вывеску насчет карт Таро и еще ту насчет френологии и гипноза? А мою вывеску насчет анализа почерка вы почему не упомянули? Кстати, знаете, за дверью у меня еще одна, о нумерологии. Хотите взглянуть? Будьте моим гостем». Я уже шагнул вперед, но остановился. «Заходите», — сказал чужак. «Заходите». Теперь он улыбался во все лицо, только улыбка была холодная, как у рыбы, а не дружелюбная, как у собаки. «Входите». При каждом из этих маленьких приказов я делал маленький шажок вперед, не сводя иронического взгляда с вывески о сеансах гипноза, висевшей над головой тщедушного человечка, и не скрывая своей иронии. Чужак смотрел на меня, не мигая. «Входите», — повторил он, кивая на свои книги, но не глядя на них. Я чувствовал, что устоять не в силах, хотя и знал, что каждый из томов повествует об автомобильных авариях, горящих дирижаблях, взрывающихся минах и умственных расстройствах. «Иду», — отозвался я. И в этот самый момент весь пирс содрогнулся. Вдали, там, где конец его тонул в тумане, по нему ударило какое-то громадное чудовище, будто кит столкнулся с кораблем или Куин Мэри напоролась на старые сваи. Притаившиеся у самого океана железные твари принялись отдирать доски. Пирс трясло. Тряска, круша доски, вгрызалась в наши тела, в мое и чужака, напоминая о бренности и обреченности. Толчки проникали в кровь, сотрясали кости. Мы оба дергали головами, стараясь сквозь туман рассмотреть вершащиеся вдали разрушения. Мощные удары чуть оттеснили меня от двери. Вокруг все тряслось и колыхалось, а Эль чужака подкидывала на его пороге, как забытую игрушку. И без того бледное лицо сделалось еще бледнее. Он выглядел, как человек, застигнутый землетрясением или обрушившийся на него приливной волной. Гигантские машины в сотни ярдов от нас снова и снова наносили сокрушительные удары по пирсу, и на молочно-матовом лбу и щеках чужака, казалось, множились невидимые глазу трещины. Война началась. Скоро черные танки с грохотом двинутся по пирсу, уничтожая на своем пути толпу спешащих на сушу беженцев с карнавала, и чужак не успеет оглянуться, как окажется среди них, когда рухнет его домик, сложенный из зловещих карт Таро. Мне улыбнулась возможность скрыться, но я не сумел ей воспользоваться. Чужак снова обратил на меня свой взор, словно я мог спасти его от этой атаки на пирс. Казалось, он того и гляди, даже схватит меня за локоть, ища поддержки. Пирс ходил ходуном. Я закрыл глаза. Мне почудилось, будто я слышу, как звонит мой заветный телефон. Я чуть не закричал: «Телефон! Мне звонят!» Но тут на нас набежала компания мужчин и женщин. С ними было и несколько детей. Все они мчались к берегу, торопились к упиравшемуся в море концу пирса. Бегущих возглавлял крупный мужчина в черном плаще и честертоновской шляпе. «Последний полет! В последний день! В последний раз!» — выкрикивал он. «Последняя возможность! Вперед!»